Глава третья. Малькольм Касл. Малькольм Касл — один из самых поэтических замков Горной Шотландии. Он расположен вблизи деревни Люс и возвышается над красивой долиной. Прозрачные воды озера Лох-Ломонд омывают его гранитные стены. С незапамятных времен замок принадлежал роду Гленарванов, сохранившему в краю героев Вальтера Скотта, Роб Роя и Фергуса Макгрегора старинное гостеприимство. Во времена революции в Шотландии многие мелкие фермеры, которые не могли заплатить высокую арендную плату бывшим вождям кланов, были изгнаны. После английской буржуазной революции XVII века в Шотландии были разрушены старые поземельные отношения. Многие крестьяне из держателей земли превратились в арендаторов. Одни умерли с голоду, другие стали рыбаками или эмигрировали. И только Гленарваны, считая, что честность обязательна как для бедных, так и для богатых, не предали своих арендаторов. Ни один из них не покинул родного крова и могил предков, все остались на земле клана. Поэтому во времена всеобщей ненависти и раздоров у лорда Гленарвана и в замке, и на яхте Дункан служили одни шотландцы из старинных кланов Макфарлана, Макнапса, Макноктона, уроженцы графств Стерлинг и Дамбартон, честные и преданные люди. Некоторые из них еще говорили на древнем гельском языке Каледонии. Каледония — старинное название Шотландии. Лорд Гленарван был обладателем огромного состояния, которое он тратил на то, чтобы делать добро ближним. А доброта его даже превосходила щедрость, ведь если щедрость неизбежно имеет предел, то доброта безгранична. Господин Люсса, Лэрд Малькольм, Лэрд — титул главы клана, рода в Шотландии, был представителем от своего графства в палате лордов. Но английским государственным мужам было не по вкусу то, что он открыто высказывал симпатию к выходцам из Шотландии, Стюартам, не заботясь о том, понравится ли это правящей Ганноверской династии. Был привержен традициям предков и энергично противился политическому нажиму этих южан. В 1688 году английские правящие классы свергли с престола короля Иакова II из старинной шотландской династии Стюартов. С 1711 года на английском престоле утвердились короли так называемой Ганноверской династии. Это не значит, однако, что лорд Эдуард Гленарван был отсталым, костным и ограниченным человеком. Но, приветствуя в своем графстве все прогрессивное, он оставался в душе шотландцем. И только о славе Шотландии заботился он, принимая участие в соревнованиях Темзинского королевского яхт-клуба. Эдуарду Гленарвану было 32 года. Он был высокого роста, с несколько суровыми чертами лица, но необыкновенно добрыми глазами, настоящий житель поэтичной горной Шотландии. Он слыл человеком беззаветно храбрым, деятельным, великодушным, Фергусом XIX столетия. А главное, он был добрее самого святого Мартина, и, окажись на его месте, он не только поделил бы с нищим свой плащ, но и отдал бы его весь. Легенда о святом Мартине рассказывает о том, как однажды, чтобы защитить от холода нищего, он разделил с ним свой единственный плащ. Лорд Гленарван был женат всего 3 месяца. Его жена Элен была дочерью известного путешественника Уильяма Тафнелла, принесшего свою жизнь в жертву географической науке и страсти к открытиям. Мисс Элен не принадлежала к дворянскому роду, но она была шотландкой, что в глазах лорда Гленарвана было выше всякого дворянства. И он избрал подругой жизни эту прелестную, мужественную, самоотверженную девушку. Он познакомился с ней в Кильпатрике, где она, оставшись сиротой, жила в одиночестве и боролась с нуждой. Гленарван оценил стойкость этой девушки и женился на ней. Мисс Элен была 22-летней блондинкой с глазами голубыми, как воды шотландских озер в прекрасное весеннее утро. Ее любовь к мужу была еще больше, чем благодарность к нему. Она любила его так, как будто это он был одиноким сиротой, а она — наследницей большого состояния. Крестьяне и слуги готовы были умереть за добрую хозяйку Люса, как они называли Элен. Молодые супруги жили счастливо в Малькольм-Касле среди чудесной дикой природы горной Шотландии. Они гуляли по тенистым дубовым и кленовым аллеям, по берегам озер, спускались в дикие ущелья, где древние развалины повествуют об истории Шотландии. Сегодня они бродили в березовых и хвойных лесах, по просторным лугам с пожелтевшим вереском, а завтра взбирались на крутые вершины или скакали верхом по опустевшим долинам. Они изучали, понимали, любили этот полный поэзии край, называемый до сих пор краем Роб-Роя, и все те знаменитые места, которые так вдохновенно воспел Вальтер Скотт. Вечером, когда на горизонте зажигался фонарь Мак-Фарлана, луна, они уходили бродить по старинной галерее, опоясывавшей своими зубчатыми стенами весь замок Малькольм. И там, задумавшись и забыв обо всем на свете, они сидели на каком-нибудь камне, окруженные безмолвием, освещенные бледными лучами луны, а ночной сумрак медленно сгущался над вершинами гор. Долго оставались они погруженными в тот возвышенный восторг, в ту духовную близость, тайной которой владеют лишь любящие сердца. Так прошли первые месяцы их супружества. Но лорд Гленарван не забывал, что его жена — дочь известного путешественника. Ему казалось, что у леди Элен должны были быть такие же стремления, как и у ее отца, и он не ошибался в этом. Был построен Дункан, ему предстояло перенести лорда и леди Гленарван в самые прекрасные уголки мира, к островам Эгейского моря, в Средиземное море. Можно представить себе радость Элен, когда муж передал Дункан в полное ее распоряжение. В самом деле, что может быть лучше для молодых супругов, чем путешествие к пленительным берегам Греции, медовый месяц в волшебных восточных краях? И вот лорд Гленарван уехал в Лондон. Но ведь речь шла о спасении несчастных, потерпевших крушение, и потому внезапный отъезд мужа не опечалил Элен. Она только с большим нетерпением ждала его. Полученная на следующий день телеграмма обещала скорое его возвращение. Вечером же пришло письмо, сообщавшее, что лорд Гленарван задерживается в Лондоне вследствие некоторых возникших в его деле осложнений. На третий день было получено новое письмо, в котором лорд Гленарван уже не скрывал своего недовольства адмиралтейством. В этот день леди Элен начала уже беспокоиться. Вечером, когда она сидела одна в своей комнате, появился управляющий замком Халберт и спросил, будет ли ей угодно принять молодую девушку и мальчика, желающих поговорить с лордом Гленарваном. — Они местные жители? — спросила Элен. — Нет, миледи, — ответил управляющий, — я их не знаю. Они приехали по железной дороге в Балух, а оттуда пришли в Люс пешком. — Попросите их сюда, Халберт, — сказала леди Гленарван. Управляющий вышел. Через несколько минут в комнату леди Элен вошли молоденькая девушка и мальчик. Это были брат и сестра. Сходство между ними было так велико, что в этом невозможно было усомниться. Сестре было лет 16. Ее хорошенькое, немного утомленное личико, глаза, уже, видимо, пролившие немало слез, скромное и в то же время мужественное выражение лица, бедная, но опрятная одежда — все это располагало в ее пользу. Она держала за руку мальчика лет 12. У него был очень решительный вид. Казалось, он считает себя покровителем сестры. Да, несомненно, каждому, кто осмелился бы отнестись без должного уважения к девушке, пришлось бы иметь дело с этим мальчуганом. Сестра, очутившись перед леди Элен, несколько смутилась, но та поспешила заговорить с ней. — Вы желали поговорить со мной? — спросила она, ободряюще глядя на девушку. — Нет, не с вами, — решительным тоном заявил мальчик, — а с самим лордом Гленарваном. — Извините его, сударыня, — проговорила девушка, бросая укоризненный взгляд на брата. — Лорда Гленарвана нет в замке, — пояснила леди Элен, — но я его жена, и если я могу заменить... — Вы леди Гленарван? — спросила девушка. — Да, мисс. Жена того самого лорда Гленарвана из Малькольм-Касла, который поместил в газете «Таймс» объявление, касающееся крушения Британии. «Да-да», — поспешила ответить леди Элен, — «а вы, я дочь капитана Гранта, а это мой брат». «Мисс Грант!» — воскликнула леди Элен и тут же порывисто обняла девушку и расцеловала мальчугана. «Сударыня», — взволнованно сказала девушка, — «что вам известно о кораблекрушении, которое потерпел мой отец? Жив ли он? Увидим ли мы его когда-нибудь? Говорите, умоляю вас». «Милая девочка, я не хочу легкомысленно внушать вам призрачные надежды». «Говорите, сударыня, говорите. Я умею переносить горе и в силах все выслушать». «Милое дитя», — ответила леди Элен, — «хотя надежда на это очень слаба, но все же возможно, что настанет день, когда вы снова увидите вашего отца». «Боже мой! Боже мой!» — воскликнула мисс Грант и, не в силах больше сдерживаться, разрыдалась. А ее брат Роберт горячо целовал в это время руки леди Гленарван. Когда прошел первый порыв этой горестной радости, девушка засыпала леди Элен бесчисленными вопросами, и та ей рассказала историю документа, рассказала о том, как Британия потерпела крушение у берегов Патагонии, о том, как капитаны два матроса, уцелевшие после катастрофы, по-видимому, достигли материка, и, наконец, о том, как в документе, составленном на трех языках и брошенном на волю океана, они взывали о помощи ко всему миру. Во время этого рассказа Роберт Грант смотрел на леди Элен так, как будто вся его жизнь зависела от ее слов. Детское воображение мальчика рисовало ему ужасные минуты, пережитые отцом. Он видел его на палубе Британии, видел его в волнах, вместе с ним цеплялся за прибрежные утесы, полз, задыхаясь по песку, настигаемый волнами. Несколько раз во время рассказа у мальчика вырывалось: «О, папа, мой бедный папа!» И он еще крепче прижимался к сестре. Что же касается мисс Грант, она слушала, сложив руки, не проронив ни слова. «А документ? Где документ, сударыня?» — воскликнула девушка, как только Элен окончила свой рассказ. «У меня уже нет его, милая девочка», — ответила та. «Уже нет?» «Да, в интересах вашего отца, лорду Гленарвану, пришлось отвезти этот документ в Лондон. Но я ведь дословно передала вам его содержание и то, каким образом нам удалось разобраться в нем. Среди этих обрывков почти стертых фраз волны пощадили несколько цифр. К несчастью, долгота, можно обойтись и без нее», — крикнул мальчуган. «Конечно, мистер Роберт», — согласилась Элен, невольно улыбаясь такой решительности юного Гранта. «Как видите, мисс Грант», — снова обратилась она к девушке, — «теперь малейшие подробности документа так же хорошо известны вам, как и мне самой». «Да, сударыня», — ответила девушка, — «но мне хотелось бы увидеть почерк отца». «Ну что ж, быть может, завтра лорд Гленарван возвратится домой?» Имея в руках неоспоримый документ, он решил представить его в Адмиралтейство и добиться немедленной отправки судна на поиски капитана Гранта. «Возможно ли это?» — воскликнула девушка. «Неужели вы это сделали для нас?» «Да, мисс. И я с минуты на минуту жду лорда Гленарвана». «Сударыня», — с глубокой признательностью и верой произнесла девушка, — Да благословит Бог вас и лорда Гленнервана. — Милая девочка, — ответила Элен, — мы не заслуживаем никакой благодарности. Каждый на нашем месте сделал бы то же самое. Только бы оправдались надежды, которые я заронила в ваше сердце. А до возвращения мужа вы, конечно, останетесь в замке. — Сударыня, мне не хотелось бы злоупотреблять вашим сочувствием к нам, чужим для вас людям. — Чужим? Нет, милые дитя, не ваш брат, не вы, не чужие в этом доме, и я непременно хочу, чтобы мой муж, вернувшись домой, сообщил детям капитана Гранта, что будет сделано для спасения их отца. Невозможно было отказаться от приглашения, сделанного так сердечно. Мисс Грант с братом остались в Малькольм-Касле ожидать возвращения лорда Гленнервана.